Издательство АСТ представляет. Владимир Сорокин. Доктор Гарин. Читает Иван Литвинов. Голос зрения. Его губы принимают вкрадчивое выражение. Голос слуха. Он снова спрашивает, как ваше здоровье. Велимир Хлебников, госпожа Ленин. «Я люблю вас, доктор», — прошептала она. Антон Чехов, «Цветы запоздалые». Часть первая. Санаторий. Алтайские кедры. Любезный и временно далекий друг мой, многодосточтимый Платон Ильич. Ни на секунду не сомневаясь в том, что времена наши пожрутся мраком забвения под натиском немилосердных стихий, тешу себя утопической надеждой, что письменные свидетельства о нынешнем времени все-таки переживут его. Не осуждайте же мою капризную настойчивость, ибо временами я чувствую себя, если не Страбоном, то уж непременно новым Пименом, и с этим решительно ничего нельзя поделать. Я обязан свидетельствовать о прошлом, о будущем и о настоящем. Сперва отвечаю на человеческий вопрос ваш. Живется мне по-прежнему здорово, глухо и смирно, но совсем не дурно в тени роскошного и монументального фейерверка кровавой грязи, который здесь бьет и бьет, вовсе не собираясь иссякать. Белые бомбометы, мокрые ремингтоны, коммунистические капиталисты, Жох и Ничка, Джоан Шипинь, мокрая шпана, полька с ходом, старые убивцы, поперечный аэропиль, бас Шаляпина и художественный свист Сюймоу в небе московском. Все это навеки с нами и по сей час. Как старый моллюск, я благодарю свою толстую раковину. Она позволяет мне быть спокойным и не кривлять тело в вынужденных прогибах, а также вовремя уползать окорочь в мой любимый приграничный сокольнический лес, который, слава богу, еще не весь изрублен на гробы. Вам полезен крепительный воздух Алтайских гор. Мне же шум подмосковного леса. Чашка цикория на завтрак, цыплятина на обед, ломоть теплого хлеба с козьим маслом, сбитым моей любимой женой, да ромашковый чай с нашим же медом на ужин. Что еще надобно писателю сверх этого? Моя изъеденная шашелем конторка безнадежного, но до омерзительности неутомимого дилетанта, как выразился наш беспощадный критик Вульфсон, еще не развалилась. Рука держит гусиное перо, а ноги — тело. Хорошо известный вам желтый портфель мой пополняется. Итак, ни на йоту не обинуясь, спешу сообщить, что за последние трое суток никаких землетрясительных событий в Москве не произошло. Расстрелы пока прекращены, слава богу. Меня по-прежнему не печатают, увы, но я помню ваши мудрые слова, коими вы напутствовали меня при выписке из вашего сверхчудодейственного санатория. Не стирайте надежду. Надежда не одежда. Вы всегда изъяснялись сверхмудрыми загадками, пословицами, которые я разгадывал позже. Прошли эти месяцы. И разгадалось ваше алтайское напутствие. Настоящая надежда пообноситься не может. Ее невозможно снять, выстирать и надеть снова, ибо как только ты ее снял, перестал надеяться. И это уже не надежда, а одежда. Подлинную надежду надобно и грязненькой любить. Так что я свою надежду в прачечную нести не собираюсь. Надеялся, надеюсь и буду надеяться. Вот, собственно, и все новости. Чувствую себя вполне, приступов нет, на Глашу с пресс-папье не бросаюсь, ни дотыкомок не видать, так что на фортиссимо вивачимо моей выписки из вашей обители здоровья я совершенно не сержусь. В нашем безумном и гнойно-веселом мире не такое случается. 3,5 месяца вместо 6 вполне для моей психосомы. Засим остаюсь вечным и верным другом вашим, неизменным поклонником вашего эскулапского таланта, преданнейшим литературным моллуском со своим желтым портфелем, Евсей Авигдорович Восков. Постскриптум. Позвольте еще раз сердечно поблагодарить вас за мое выздоровление, за ваш метод, за психиатрический гипермодернизм. Этого я не забуду никогда. Помирать стану, а доктора Гарина с его блэкджек вспомню. Постскриптум. Позвольте также присовокупить к письму несколько глав моего нового веселого, человечного и уже многострадального романа. Буду чрезвычайно рад отзыву, даже самому беспощадному. Гарин провел пальцем с прокуренным ногтем по голограмме письма, висящего в утреннем солнечном воздухе над его рабочим столом. И пополз текст романа. Евсей Восков, Милкнролл или «Зачем тебе Америка, Джонни?» Роман. Первое. 26 марта 1953 года несравненный в своей решительности Лаврентий Берия арестовал и расстрелял омерзительных, окончательно и бесповоротно окостеневших в позднебольшевистской мизантропии невменяемости Хрущева, Жукова, Ворошилова, Молотова, Кагановича и объявил новый НЭП. К тому смутному времени в высшей степени добропорядочная и по-настоящему богобоязненная семья Бобровых тихо и скромно проживала в своей безнадежно уютной деревеньке Ропшино, что на Пахре. Новые идеи дунули из Кремля, подобно ветру весеннему. Измученная послевоенной, болезненной и беспросветной в своем убожестве колхозной жизнью, семья Петра потянулась к этому ветерку великих перемен, подобно первым подснежникам. «Молоко», — произнес Петр, зайдя в недавно и с такими нечеловеческими мучениями подновленный хлев и глядя на тощую корову дочу, жующую подгнившее сенцо. В полутьме хлева, наполненного густым и живительным запахом навоза, ему пришло в голову простое и ясное. Скооперировавшись с братьями Иваном, Федором и Павлом, с Шурином Хапишкой, взять ссуду в сберкассе, купить 12 коров, пару битюгов, сенокосилку, маслобойку, делать масло, творог, сливки, сметану и продавать в Москве. В то же самое время в далеком Канзасе молодой человек привлекательной наружности по имени Джонни Уранов, сидевший с гитарой у телевизора и слушающий новости из далекого СССР, вдруг замер, словно укушенный назойливой, опасной, бесцеремонной канзасской осой, отложил гитару и со всех своих молодых, бодрых и бескомпромиссных сил хлопнул себя по коленкам. Рок-н-ролл! Палец Гарина закрыл приложение и письмо. «Ежи ножи не точат», — пробормотал он и откинулся на спинку удобного умного кресла, которое тут же задвигалось и заурчало под массивной спиной доктора, принимая нужное утреннее положение и начиная массаж. Гарин распечатал новую коробку папирос «Урал», взял папиросу, постучал гильзой по коробке, впихнул папиросу в свои большие губы, имеющие неизменно жабье и недовольно плаксивое выражение, зажег спичку, закурил, и, выпуская дым, сильнее откинулся в урчащем под ним кресле. Надел пенсне на большой нос с сетью лиловых прожилок, глянул в широкое тройное окно. Залитый утренним солнцем кедровый бор отсюда, со второго этажа санатория, радовал вечно заплывшие глаза Гарина. Он курил, шумно и с наслаждением втягивая и выпуская дым. Бледно-голубое апрельское небо на востоке было смазано, словно растопленным сливочным маслом, еле заметными пёристыми облаками. Через приоткрытое окно из бора долетали голоса токующих дроздов. Массивной рукой Гарин сгреб со стола пустую папиросную коробку и швырнул в урну. С коробкой в урну был выброшен и вчерашний день, суматошный, длинный, утомляющий, не принесший удовлетворения. Теплое, не холодное. Докурив папиросу и дождавшись завершения массажа, Гарин встал и подошел к окну. Раскинувшийся во всем великолепии залитый солнцем бор почти сплошь состоял из кедрача. Редко темнели в нем ели, да светлели березы с каплями набухших, позеленевших почек. За лавиной уходящего вдаль бора синели и белели снегами алтайские горы. «Весна пришла, но смерть не нашла», — пробормотал он и привычным движением щелкнул по оконному стеклу своим крепким ногтем. Весна в этом году была ранней, даже слишком ранней. Снег сошел уже на 1 апреля, лишь в бору он кое-где виднелся. Вокруг валунов из мха и старой травы вылезли подснежники, белая ветреница и лиловый кандык. Почки на кустарниках лопались, и дрозды, дрозды захватили бор. Их утренний ток перекрывал и далекое чуфырканье тетерева, и сочное щелканье редких соловьев, и одинокий голос кукушки. Гарин подошел к столу, нажал кнопку старомодного, еще советской эпохи, селектора. — Слушаю, Платон Ильич, — раздался голос сестры-секретарши. — Маша, выход. — Ждем вас. Он пересек свой просторный кабинет, открыл платяной шкаф, где висели его пальто темно-коричневого кашемира, серый костюм и белый халат, надел халат, застегиваясь, подошел к зеркалу, напевая «Нет, не тебя, так пылко я люблю». Зеркало отразило главврача санатория «Алтайские кедры» Платона Ильича Гарина во весь его внушительный рост. Высокий, полный 52-летний мужчина с выбритым черепом, массивным бролястым лицом и большой бородой, уже слегка тронутой сединою, усы, как и голову, доктор Гарин брил. На большом и упрямом носу блестело золотое пенсне, цепочку от которого он неторопливо пристегивал к пуговице халата белыми и толстыми, как баварские телячьи сардельки, пальцами. Закончив, осматривая себя заплывшими глазами, он огладил халат, сунул руки в глубокие карманы, нащупав в одном из них зажигалку, в другом сандаловые четки, и качнулся на титановых ногах, матово сияющих в солнечных лучах под халатом, обутых в светло-коричневые ботинки. Во вверенном ему санатории доктор Гарин принципиально не носил брюк, не скрывая своих титановых нижних конечностей. И на первые деликатные вопросы коллег отвечал лаконично «Die ewige Erinnerung». Больше вопросов не было. Гарин круто развернулся, подошел к стене с картой Республики Алтай, утыканной разноцветными булавками, глянул на старый немецкий барометр, показывающий холодную погоду, и снял с гвоздя короткую с пивную бутылку черную резиновую дубинку «Блэк Джек» с утолщением на одном конце и кожаной петлей на другом. Проделал левую руку в петлю и вышел из кабинета в коридор. Размашисто двинулся по нему в сторону светлого холла, постукивая дубинкой себя по бедру. Титановые ноги его шагали без какого-либо специального звука. В холле на бежевых диванах сидели двое врачей, трое медсестер и двое рослых санитаров. Все они сразу встали, завидя приближающегося Гарина. «Доброе утро, господа!» — громко приветствовал их Гарин издали. «Доброе утро, Платон Ильич!» — ответили медики. Гарин подошел, протянул руку врачам, они пожали ее с легким деловым поклоном. Медсестры сделали книксон, санитары поклонились. «Похоже, погода нам по-прежнему благоприятствует», — заговорил Гарин своим громким ракочущим голосом, в котором, впрочем, было что-то затаенное и испуганное, словно он сам пугался своего решительного голоса. «Весна опережает свой график ровно на месяц», — улыбнулся старший из врачей Андрей Сергеевич Штерн, высокий, сутулый, худой, как жердь, с дынеобразной лысоватой головой и вытянутым, словно верблюжьим, лицом с оттопыренной нижней губой. «Гусиный лук зацвел», — доложила доктор Пак, субтильная женщина в квадратных очках и с мужской короткой стрижкой. «Невероятно! Весна красна нам на радость!» — улыбалась старшая медсестра Ольга, полноватая, приветливая блондинка. «Весной веселее, чем зимой, ведь правда?»
«Веселее!» — зарокотал Гарин. «Особенно дроздам!»
«Спать не дают решительно!» — покачала красивой головой чернобровая и быстроглазая сестра-секретарша Маша с неизменно высокомерным выражением смуглого лица. «Четвертую ночь сплю с берушами».
«Дроздовое нашествие!» — Гарин стукнул себя по ноге. «Инвазия! Прободение соснового бора! Кто не рад? Кто против? Все рады!» «А весеннее обострение!» — страдальчески улыбнулся ему Штерн, выставляя вперед нижнюю губу, словно умоляя. «У троих уже началось! И раньше обычного! Ангела? Джастин?» — Гарин сверкнул на него пенсне. «И Синдзо?» «Синдзо? Не ожидал!»
«Да? Вроде самый аспонтанный?»
«Аспонтанность, дорогой доктор Штерн, это не муха в янтаре!» Гарин громко стукнул себя по титановой коленке. «Приму его первым после завтрака! Ну, пойдемте, пойдемте!» Он направился к широкой лестнице из алтайского розовато-желтого мрамора и стал подниматься по ней, постукивая блэкджеком по перилу. На втором этаже санатория располагались палаты, которых всего в элитном санатории «Алтайские кедры» было 32. Но в эту необычную весну в них находилось всего 8 пациентов. Санаторий был снятыми на полгода целиком, столь быстро и неожиданно, с таким финансовым предложением, с таким административным нажимом республиканских властей, что владельцу санатория пришлось временно закрыть глаза на свою репутацию и на реноме этой уже довольно известной здравницы. Пациентов предыдущих пришлось со скандалами выписать. 12 палат люкс располагались в правом крыле, куда медики прошли по коридору, увешанному пейзажами алтайских импрессионистов. Санитар постучал в дверь палаты номер 1 и остался снаружи, как и его партнер. Остальные вошли в палату. Она была просторной, светлой, двухкомнатной, с большими окнами, уютной двуспальной кроватью, гостиной с кожаными креслами, видеомузыкальным центром, аквариумом, комнатными растениями и ванной комнатой, дверь в которую была открыта. Пациент восседал на унитазе и чистил зубы. «Good morning, Дональд!» Гарин заглянул в ванную. Своей четырехпалой рукой Пациент вытащил зубную щетку из огромного рта, смачно сплюнул на пол и произнес глубоким утробным фальцетом «Heavens to God down bed seat, the good morning, охрененно добропорядочное утречко, американский, английский». «Sleeping, feeling, appetite?» Гарин перешел на свой простейший английский. Пациент сунул щетку в рот и продолжил чистку зубов. «Complaints, wishes?» Пациент громко и протяжно выпустил газы, оторвал туалетные бумаги, подтерся, ткнул пальцем без ногтя кнопку спуска воды, плюхнулся на кафельный пол, прошелся по нему на мясистых белых ягодицах к стоящему напротив раковины стулу, ловко подпрыгнул на ягодицах и уселся на стул. Не обращая внимания на Гарина и свиту, он вытащил щетку изо рта, глотнул воды из стакана, отвратительно громко прополоскал огромный рот и пустил в зеркало мутно-белую струю. Подождав, когда его отражение проступит сквозь муть, он улыбнулся себе и произнес «Хай, Дональд!»